Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Еленой Николаевной Чевчевадзе, вице-президентом Российского фонда культуры, автором и продюсером многих документальных фильмов на историческую тематику. Добрый день, Елена Николаевна.
Добрый день.
Я бы хотел начать наш разговор с такой темы, которая будет на протяжении нескольких лет звучать очень остро и в эфире, и на страницах различных изданий. Это 17-й год, столетие событий трагических 1917 года. С чем наше общество подойдет к этой дате? Преодолели ли мы тот раскол, который существовал в те годы и в последующие годы? И как нужно оценивать, на ваш взгляд, те страшные события?
Начнем немножечко с конца. Я считаю, что в целом наше общество преодолело этот раскол. Конечно, он существует еще в умах. И в основном в умах, в общем-то, думающих людей, и людей церковных прежде всего, потому что никогда, я думаю, идейно большевизм, я подчеркиваю, большевизм, ранний период, большевизм с теми идеями, которые современное российское общество декларирует, власть, по крайней мере, и вся наша жизнь, вот эти идеи большевизма несопоставимы и не могут ужиться с тем, что происходит сегодня. Это естественно. Почему? Потому что мы сегодня видим попытки расшатать с трудом более-менее налаженную жизнь общества, да, общество, которое, на мой взгляд, сегодня гораздо более свободно, чем многие европейские общества. И Россия, я считаю, одна из самых свободных стран в мире. Вот. И если мы говорим о ситуации, предположим, 13-го года, потому что, как известно, революция вытекла из Первой мировой войны, и этот период военный был тем, кто замышлял, конечно, очень важен, поскольку это период усталости от войны, период там разрухи в какой-то степени, недостатка. Вот. Но если мы сравним нынешний период с периодом 13-го года, то мы увидим, что тоже абсолютно ничего не предвещало того, что потом вылилось вот в такие грозные и страшные, и я бы сказала, катастрофические события для нашей страны. Почему? Потому что народ был, как известно по статистике, жил очень зажиточно, вклады в сберегательные кассы с каждым годом увеличивались, население, бурный рост промышленности. По темпам этого роста мы входили в число, там, может быть, первых трех держав мира. И об Америке тогда практически никто даже особенно и не говорил. Ну, были у нее, конечно, свои темпы развития, но все равно Америка не считалась тогда супердержавой. Достаточно сказать, что Россия даже не имела там специального посла, а был посланник. Это говорило о том, что страна не воспринималась как такая держава, которая была достойна того, чтобы там целое посольство было. Как же это случилось? И действительно, ничего как будто бы не предвещало. Развивалась промышленность, богатели люди, крестьянство. И вот смогли же, крестьянство давало все время такие огромные семьи, которые... Наше население росло, великий Менделеев подсчитал там какие-то колоссальное количество миллионов жителей. И, конечно, были там и голод, и недороды, но правительство реагировало. И в целом вот это разрушение государственных устоев, оно, конечно, готовилось медленно, исподволь. И сегодня мы видим, что такие же силы это готовят. Но подлость того времени заключалась в том, что разрушение государства произошло на фоне Первой мировой войны. Вот представьте себе, Вторая мировая война для России, тогда Советского Союза, естественно, это Великая Отечественная война, и вдруг в это время странно, через какую-то там территорию нейтральную въезжает представитель какого-то, так сказать, оппозиционного блока, там, предположим, не буду называть фамилии, мы все их хорошо знаем, да, и вдруг развивает бурную деятельность, к этому времени уже вынуждены отречение главы государства, не дай бог сегодня, конечно, чтобы это произошло, и буквально за какой-то там с апреля по октябрь мы видим просто крушение всего фронта. Весеннее наступление обещало России уже просто скорое окончание войны, уже все было готово. Колчак, кстати, готовил, будущий, так сказать, лидер белого движения, готовил это наступление на Черном море. В это время, пусть тяжело, но Ставка уже, так сказать, подготовила все для того, чтобы вместе с союзниками праздновать вот уже, так сказать, близкую победу. И Германия уже шаталась, у нее был голод. И вдруг мы видим, что какие-то малоизвестные на тот момент политические деятели, уже забытые, по большому счету, вдруг они въезжают и буквально за несколько месяцев с огромным количеством средств огромная держава падает, как говорил об этом Черчилль, не специально мой герой, но фактически вот это судно, уже была видна гавань, и вдруг оно терпит крушение буквально в нескольких метрах от берега. И о чем это говорит? О том, что общество, конечно, немножко, как я считаю, настолько в принципе хорошо жило и беззаботно, что позволяли себе смотреть сквозь пальцы на то, что происходило, как там работали какие-то, так сказать, да, главным образом, война – это была часть воинства, воевали, а вот тыл веселился, проводил банкеты, да, работал там земства и города, но часто это общество работало против власти. А самое страшное, что передовая интеллигенция, назовем это так, да, политические лидеры считали, что надо сменить шофера, как была знаменитая статья, которая взбудоражила тогдашнее общество, что надо сменить шофера. Вот, при том, что ничего как бы не указывало, были определенные слухи, была фигура Распутина демонизирована и доведена до таких размеров, что казалось, что это самый большой злодей, который фактически работает на Германию. Кстати сказать, мы работали в архиве германском в Берлине, архив Министерства иностранных дел, он тогда сосредотачивал всю переписку с агентами-влияниями, и ни одного документа о том, что Распутин был агентом влияния, не было найдено, причем работали не мы лично, а работал приглашенный архивист немецкий. Вот. То есть евангельские слова: «Поражу пастыря, и овцы сами разбегутся». И вот мы видим, как это произошло. Но реально интеллигенция наша, ну, я имею в виду это шире, потому что тогда не было такого слова «интеллигенция», особенно, ну, такие политические деятели, общественные деятели, в том числе и монархисты, делали все, чтобы осуществить некие перемены. Некие перемены. И мы видим, что когда они получили эту реальную власть, временное правительство, и эти все думские лидеры, так сказать, болтуны, получили эту власть, они ее моментально потеряли. То есть пришла гораздо более страшная сила, во многом сила, которая ненавидела Россию и русский народ, как государственно образующий, и произошла полная катастрофа общественная, потому что разлом происходил по семьям. Кто-то посчитал возможным идти сотрудничать с новой властью, кто-то понимал, что это для него неприемлемо. И впервые единая страна, единое общество было разделено по цветному признаку. Поэтому вот мы для себя считаем, что первая цветная революция, мы так это определили, произошла именно тогда, в 17-м году. И она, конечно, великая по своим последствиям, но великая по своим катастрофическим последствиям, потому что Россия потеряла территории моментально. Россия потеряла в тот момент и суверенитет, потому что и при Ленине, и при Троцком, а это был такой, так сказать, двуимпират, что ли, если можно так сказать, они двое руководили, потому что на самом деле Америка, например, ставила Троцкого во главе государства. Немцы, которым Ленин был обязан проездом в этом пломбированном вагоне, и вообще многим был обязан и финнам, поэтому он на коленке подписал финнам сразу независимость, хотя он был никто и не имел никакого права. И вот мы видим, что вот развал государства просто произошел мгновенный практически, как в 91 году, то же самое, потеря территории, потеря населения. Одним словом, то, что произошло в 17 году, оно, с одной стороны, нас должно, конечно, заставить еще раз проанализировать нашу сегодняшнюю жизнь, наше сегодняшнее положение, отойти от штампов и понять, что практически сегодня может случиться то же самое, ну, с другими названиями, с другими персоналиями, но цели те же. И если иногда некоторые политические деятельности говорят, что Ленин собрал страну, то это большая ложь. Страна была расчленена, и были заложены мины замедленного действия, которые привели в 90-х годах к отваливанию насильственного огромных кусков территории, причем территории, которые осваивались все советские годы и до этого, конечно, а в советские годы особенно осваивались ценой сил Центральной России. Поэтому это все, почему я говорю о мине замедленного действия, потому что когда мы работали над фильмом о Троцком, «Лев Троцкий. Тайна мировой революции», то мы нашли в архиве библиотеки Конгресса в Вашингтоне потрясающий документ. Потрясающий, потому что, ну вот, закончилась Первая мировая война, причем это первый случай в мировой истории, когда страны, которая внесла один из самых больших вкладов в ее победу, не было ни в числе победителей, ни в числе проигравших.
Это предварительный отчет и рекомендации американской разведывательной секции к Версальской конференции. Какие части западной бывшей Российской империи должны стать самостоятельными государствами? Рекомендуется, что установится украинское государство, независимая страна. Рекомендуется, что Крым включается в состав украинского государства. Это не было сделано. Крым, если правильно помню, это был частью Российской Федерации до середины 50-х, при Хрущеве.
Хотя, опять же, некоторые политические современные деятели любят говорить о том, что Россия проиграла Первую мировую войну. Она ее не могла проиграть хотя бы потому, что ее союзники выиграли. Даже маленькая Сербия, из-за которой, собственно, Российская империя вступила в войну, она была в числе победителей, хотя она тихо сидела там последние годы. Вот, понимаете, то есть это политический такой казус, исторический, вернее, но он трагический. Почему? Потому что сколько было принесено жертв, сколько было пролито крови всех народов Российской империи, потому что в армии служили все, и мы знаем даже, что крымские татары воевали еще во времена 812 года, так они и воевали на фронтах Первой мировой войны, так воевали и караим, например, потому что мы сейчас занимаемся Крымом, и караимы дали огромное количество героев, и в последние годы, безусловно, воевали, конечно, и грузины, и, но модель та, которая была применена большевиками, вот рассорить единый прежде вот многонациональный народ, она сработала, к сожалению. И вот надо, конечно, это не тема сегодняшней передачи, но это один из таких великих уроков, которые мы должны изучать, как вот произошло, что, в общем, народ, который не имел по большому счету много таких вот национальных проблем и взрывов. Вот я не беру тему черты оседлости, это особая тема, и там тоже много неправды. И, кстати, Солженицын в своем великом труде «200 лет вместе» очень хорошо проанализировал, как создавались вот эти, так сказать, так называемые погромы, и кто в них участвовал, как это провоцировалось. Вот. Ну, вообще провокация – это изобретение 20 века. И мы сегодня видим, как это легко применяется, как можно спровоцировать и потом не найти уже тех зачинщиков. И все это было впервые, я повторяю, опробовано даже не в 17 году, а в 1905. Не зря Ленин говорил, что 1905 год – это репетиция. Это действительно была репетиция.
Когда вы работали над фильмом, над фильмами, посвященными как раз Ленину и Троцкому, то какие новые факты, какие новые события, вот о некоторых открытиях вы уже сказали, но что вас поразило больше всего, потому что эта тема была не настолько изучена у нас в России, вот что нового вы привнесли в общественное сознание в этих вопросах?
Ну, прежде всего, мы поняли, что без того, что мы будем опираться на архивные документы, нас просто затопчут ногами. Я имею в виду нашу творческую группу и себя, и Галину Алексеевну Агурную, замечательного режиссера, с которым мы уже вот больше 15 лет работаем. И поэтому первое, что мы стали делать, мы прочесали все российские архивы и сделали, конечно, потом ставку на западные архивы. И получилось так, что вот в каждом что-то было. И вот эта вот такая вот мозаика, она позволила составить, в общем, довольно такую страшную картину, на самом деле. Где-то, ну, всплыла такая фигура новая для нашего общества. Это вот фигура Парвуса, Александра Парвуса. Парвус – это псевдоним. Вот он, собственно, выходец из Российской империи. Вот такой типичный политэмигрант. Как мы сейчас вот видим, уезжает кто-то, и кажется, ну все, уже спокойно. Вот так вот люди уезжали, и там вели свою работу. И вот Парвус был одним из тех, кто во время войны предложил врагу Российской империи, то есть России, Кайзеровской Германии, предложил план. И этот план четко они стали разрабатывать, при том, что Парвус фактически двинул как пешку Ленина, который уже писал там в Швейцарии, наше поколение не увидит революции, вот может быть там следующее или через одно. То есть не было предпосылок, еще раз говорю, предпосылок не было, их создали. И, как оказывается, легко можно воспользоваться. Но главным условием Парвус считал, что это должна быть война. Поэтому войну усиленно навязывали. Мы сегодня видим, как нам усиленно навязывают войну.
Парвус. Настоящее имя Израиль Лазаревич Гельфанд. Выходец из России. Немецкий социал-демократ, связанный с влиятельными политическими, финансовыми и военными кругами Германской империи. В богемных кафе и барах Мюнхена Парвус и Троцкий не только вспоминают город их юности, Одессу. Парвус посвящает младшего товарища в тайные планы мировой, или, как ее позже стали называть, перманентной революции.
Интересно отметить, что Парвус и Троцкий впервые предложили не только концепцию Советов, которая реализовалась в 1905 году в Санкт-Петербурге, но также первыми озвучили мысли о некой универсальной республике, мондиализме, объединенных государствах Европы и другие идеи, которые явно вдохновлялись постулатами иллюминатства.
Троцкий увлекся историей тайных обществ, еще сидя в одесской тюрьме, где была неплохая библиотека. Исследование о масонстве захватило его, о чем он писал в письме своей будущей жене. По его словам, эта тысячестраничная работа потом была утеряна, о чем он сожалел всю жизнь. Там же, в Мюнхене, Парвус публикует прогноз. Борьба за еще не разработанные источники сырья и новые рынки неизбежно приведет к мировой войне. Такие прогнозы на самом деле были частью стратегии тех, кто стоял за Парвусом. В начале 20 века продолжилось бурное развитие России. Открытие Транссибирской железнодорожной магистрали дало возможность освоения огромных богатств Сибири и Дальнего Востока. Россия становилась опасным конкурентом Запада в Тихоокеанском регионе. В 1902 году Англия заключает союз с Японией, подталкивая ее к войне с Россией. А Парвус пророчествует о скором начале русско-японской войны, следствием которой станет революция в России.
Она все-таки случилась. Другой вопрос, как и почему вошли, и тоже есть очень интересные документы, мы их приведем в новых фильмах, которые мы делаем как раз вот по заказу телеканала «Россия». 4 серии будут к 17 году. Вот. Но, чтобы вернуться к вашему вопросу, нового было, это архив Гувера, архив мира войны, который в Стэнфорде располагается. Там, например, расписка Парвуса была нами обнаружено, получил там 1 миллион на русскую революцию. Ну, какая-то рядовая расписочка, таких было много, но чудом сохранилось. Но самое главное, конечно, это архив германский. Причем самое интересное, что этот архив МИДа Германии, он скрывался. И во время Второй мировой войны за ним охотились англичане и советская разведка. И он вообще находился в горах, в австрийских горах, в Гарце где-то, прятали его. И, к сожалению, англичане нашли его раньше. Но что получилось? Тогда им надо было вывезти в Англию, а тогда Берлин уже, это было после войны, был на Зонера. Ну, в общем, тогда спровоцировали какой-то конфликт. Прилетел как бы с продовольствием аэроплан из Англии, из Лондона. Погрузили этот архив и увезли. И вот мы снимали человека, который был, он такой аристократ чешский, но Чехия тогда входила в Австро-Венгрию, и это вот представитель такой вот, так сказать, аристократии австро-венгерской, который потом молодым человеком оказался из Праги, оказался в Лондоне студентом. И его пригласили разбирать часть, которая относилась к нашей истории, Восточному фронту. И вот он первый тогда сделал такую работу, она появилась в печати, и так получилось, что мы его разыскали, он уже вернулся из Лондона, уже глубоко пожилой человек, и он рассказал, как это было, вот, и как они работали с этим архивом. А потом этот архив вернули немцам. Конечно, англичане свою часть компрометирующую забрали, и они как бы сбросили эту шкурку немецкую, да, им уже нечего было скрывать, они уже показали, как работали против России. И там, конечно, еще не паханное поле. Просто этот архив сначала был в Бонне, потом в Берлине. И вот мы, это был 2003 год, мы стали там работать, тоже наняли архивиста немецкого, потому что все это и огромное количество документов мы отксерокопировали, и до сих пор они не все еще использованы, ну, и там практически, ну, полное доказательство того, что и этот пломбированный вагон, он, может быть, не специально пломбирован, но он был закрыт просто. И немецкие деньги, все это правда. И, кстати, меня однажды спросили, так вот в каком-то интервью, так был Ленин немецкий шпион? Я так даже немножко растерялась, и надо потом, конечно, подумала, что надо было сказать, что он не был в том понимании шпионом, но это был великий разрушитель России, великий разрушитель, человек, который ради своих страшных вот целей, да, не остановился ни перед чем. Для него не существовало понятия «враг». Его же арестовывали, когда началась Первая мировая война, его в Австрии арестовали. Потом почему-то выпустили с письмом, мы нашли такое письмо в Австрии, да, за него заступился так, некий Виктор Адлер. Все это потом эти люди будут как бы входить в такое интернациональное сообщество, вот, что этот человек очень много сделал для борьбы с царской Россией. И опять-таки, царская Россия, царь, вот нужен был, нужна была персона, которая бы вот, в которой бы били постоянно, вот постоянно били. И, например, в Нью-Йоркской публичной библиотеке мы подняли газеты того времени, и вот как-то тогдашняя, так сказать, политическая эмиграция, это в основном те, кого Столыпин выслал после событий 1905 года, вот, и они бесконечно карикатуры, гадости, все, понимаете, шельмование. Это все подхватывала мировая пресса, потому что всем было выгодно свалить сначала главу государства, а потом и Россию. И вот эта модель, мы сегодня видим, она точно так же реализуется.
Лена Николаевна, большое спасибо. Мы завершаем нашу первую программу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,